नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Глава 2 Бхагавад-гита, текст 4. Арджуна увача, катам бишма махам санке, дронам ча мадусудана, ишу бих пратьйот сями, пуджарав арисудана. Перевод стиха. Арджуна сказал: «О покоритель врагов, сразивший демона Маду, могу ли я выпускать стрелы в людей, подобных Бхишме и Дроне, которых я должен боготворить?» Комментарий его божественной милости Авайчарана Равинда Бхактивиданта Свами Шаврупады. Старейшинам рода, таким как дед Бхишма и Дроначарья, всегда надо выражать почтение. Даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. И пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог Арджуна, пусть даже защищаясь, сражаться с ними? Разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны. Омагьянти мирандасьям, гьянанджана шалакая, чакшурун милитам яна, тасмай шри гураве намаха, шри чайтанья манобиштам, стапитам яна бутали, своям рупа кадамахьям, дадати свападантикам. Хе Кришна, Каруна Синду, Дино Банду, Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте, Тапця Канчана Гауранге, Рада Вринда Ванешваре, Вришабхану Суте Деви, Пранамами Хари Прие. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Харе Рама, 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Бриштая Бхутале, Шримати Бхакти Веданта Свамине Тинамине. Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Брачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатьяде Шатарине. Спасибо вам всем большое, что вы пришли на эту встречу. И тема, которую сегодня я хотела бы с вами обсудить, это... По чьей милости мы получаем любовь к Богу на самом деле? И я хочу, чтобы к концу нашего занятия у вас, у всех в сознании четко отпечаталась мысль, что любовь к Богу, бхакти, мы только получаем по милости старших. Только по милости. То есть это не такой путь, что мы что-то делаем, ну как вот ты пошел, картошку посадил, картошка выросла, да? Нет, здесь такой процесс не работает. Это такой немножко не физический процесс, не механический. Этот процесс фантастический, трансцендентный. Он не работает по материальным каким-то меркам. Здесь так все происходит в этом обществе, что мы пришли с вами в это общество по милости преданных. Мы остаемся в этом обществе только по милости преданных. И любовь к Богу мы можем обрести только, тоже, только по милости преданных. И чем выше духовный уровень преданных, тем больше милости они могут дать. И поэтому сегодня будем говорить именно об отношении к старшим в нашем обществе. Мы с вами потом рассмотрим, кто такие старшие, и как эти старшие в семье проявляются, как эти старшие проявляются в обществе преданных, как это старшество проявляется на работе, на улице, в нашей жизни, и что мы от них можем получить. И вот в ведической культуре вот этот вот... постулат о том, что к старшим нужно относиться с большим почтением и уважением, это основополагающий постулат. То есть если мы не усвоили вот это вот понимание того, что к старшим нужно относиться почтительно, уважительно, то никакого развития вообще происходить не будет. Это фундамент, на котором должен построиться весь остальной дом. И в этом фундаменте, кроме уважения к старшим, есть еще такие постулаты, как уважение ко всем живым существам. И, например, правильное отношение с лицом противоположного пола тоже заложено. Или благодарность ко всем тоже заложено в фундаменте вот этого духовного здания, которое мы постараемся построить. И как вот вы думаете, вообще вот в мире, в этой вселенной, которую Бог создал, иерархия есть? чем она вот выражается? Самые простые примеры приведите.
Президент, народ,
да? Дети, родители, учитель, ученик, еще? Подчиненный, начальник, да, то есть родители, дети. Как вы думаете, это как-то вот искусственная вещь, иерархия, или это что-то такое, что невозможно отнять у этого мира? Да, потому что сам вот этот закон, что есть Бог, и все остальные его ниже, это уже закон иерархии. И вот есть такое оскорбление святого имени второе, когда считается, что имена полубогов, они равны имени Господу Вишну, и сами полубоги тоже равны Господу Вишне. Есть такое оскорбление. Так вот, вот когда человек, он внутри не принимает, что существует кто-то старше, а кто-то младше, когда жена не принимает, что муж старше, когда дети не понимают, что родители старше, когда ученики не принимают, что учитель старше, это равносильно вот этому оскорблению второму святому имени. Это означает, что человек, который не живет по законам иерархии, он милость святого имени не получит, даже если он все время будет повторять джапу, не получит просто, потому что это оскорбление святого имени. И в зависимости от степени сознания людей, они все вот выстраиваются в иерархическую лестницу. У каждого из нас есть какие-то способности. И вот в соответствии с этими способностями нам дается ответственность, которую мы себе должны взять. И кто взял больше ответственности, он и выше. Очень простой закон. И есть такой пример, самый простой пример, самый такой распространенный, известный всем из Шримад Бхагаватам. Вспомните, как Нарада Муни получил милость.
Служил.
Кому он служил?
Брахманы, которые пришли на сезон дождей. Он прислуживал, доедал за ним пищу.
Сколько ему лет было?
5 лет.
Да, ему было всего 5 лет. Он жил с мамой. Мама у него была. Мама даже не знала, кто и отец этого ребенка. Такая простая женщина была. И практически, живя вот в такой семье, безродной какой-то, без рода, без племени, у Нарады Муни не было никаких шансов получить какую-то науку, знание о чем-то, о Боге, или какую-то науку там постичь. И в сезон дождей, как правильно Маларати сказала, путешественники, садху, они остановились в своих домах, потому что в сезон дождей очень трудно путешествовать, они где-то останавливаются, и там 4 месяца живут. И они всегда разговаривали между собой на духовные темы. Он ничего не понимал, о чем они говорили, потому что сознания его на это не хватало. Но однажды он захотел доесть то, что осталось в их тарелочках. И он спросил, можно ли я это поем. Они ему разрешили. И когда он поел махапрасад от них, что-то до него стало доходить. Он им просто служил. Он им служил, он поел их махапрасад. И в какой-то момент они, довольны его служением, все его просто благословили. И поэтому, когда в какой-то момент у Нарады Муни погибла мама, ее укусила змея, он уже имел трансцендентное знание. Он уже даже не сожалел, он не испугался, что мамы нету. Он встал и пошел. 5 лет ребенку было. То есть по милости его старших Нарада Муни он получил вот эту вот способность не привязываться к каким-то материальным вещам. И какие вот из Шримад Бхагаватам еще примеры вы можете привести милости старших, когда вот старшие, они проливали милость на младших. Давайте вспомним.
Девахути служил, так что Дама Муни, вся такая вся грязная была, ничего, не мытая, так служила, и даже похудела такая вся, в пыли была, и потом же вышла корабль.
То есть Девахути и Кардама Муни. Девахути, она беззаветно служила своему мужу, принимая его как саму, она видела в нем само провидение, как будто это воплощение, прям вот представитель Бога в ее семье. И поэтому все ее желания, материальные, а потом и духовные, они все исполнились. Потому что когда Кардама Муни ушел, он ей оставил сына. Этот сын был воплощением личности Бога. И Капила Муни его звали, и он дал матери вот эту духовную науку. В 3 песни Шримад Бхагаватам описана наука о преданном служении, которую он дал не только ей, конечно, он нам дал. Еще какие случаи, когда вот младшие они удовлетворили старших, и старшие что-то за... Давайте Махабхарату просто вспоминайте.
А?
Кунти, да.
Вроде как принцесса служила, я не помню, только имя какому-то, и он ее дарил.
Да. Кунти, она удовлетворила Дурвасу Муни, и за это он ее благословил. Он дал ей мантру, произнося которую она могла иметь детей от полубогов. Очень хороший пример. Шримати Радхарани, как Дурвасу Муни удовлетворила, да? когда она все, он когда пришел разъяренный, все его боялись, она сказала, я хочу кушать. И она сказала, с вами же не расстраивайтесь, сейчас мы вам приготовим. Она взяла глину, стряпала пирожки из этой глины и дала ему кушать. И он спросил, ты уверена, что я вот это съем? Конечно, конечно, съешьте, это очень вкусно. Он съел, ему понравилось. И она сказала, теперь, что бы ты ни приготовила, это все будет приносить здоровье, долголетие, счастье. Это все будет очень вкусно. В принципе, Шримати Радхарани и так уже умела так готовить, да, без даже этого благословения. Но почему это все описывается? Для того, чтобы показать, что это происходит по благословению. Хотя Шримати Радхарани, она и так, энергия наслаждения Бога, она и так все умеет. Или, допустим, где Кришна учился, когда он подрос? Гурукуле учился. И кому он служил? Кого он слушался? В школе, Гурукуле. Еще кого? В школе учителя, да, как его звали, кто помнит? Сандипани? Сандипани Муни. И, казалось бы, Бог, ну и так все Бог знает, зачем ему у кого-то еще учиться или милости от кого-то ждать. Но чтобы показать нам пример, что для того, чтобы обрести трансцендентное знание, мы должны получить милость духовного учителя, он учился в Гурукуле. И за один день он изучал одну науку. Он изучил все. Господь Чайтанья тоже принял, да, посвящение духовного учителя. Хотя это тоже Господь Бог. Ему, казалось бы, можно было. Все знает он, ничего ему не надо. Еще какие примеры?
Кришна был благословлен своим отцом, что он не
Да. Очень хороший пример, да. Когда Бхишма, он удовлетворил своего отца, и его звали сначала не Бхишма, да? Его звали как? Как-то по-другому его звали, на «ты». Ну, вспомним, если скажем, его звали. И когда отец его захотел создать семью, но вот эта девушка, она не хотела замуж выходить. Она сказала, если я выйду замуж за тебя, мои дети, поскольку у тебя есть старший сын, они не смогут царевичем быть. А у меня по гороскопу мои дети царевичами должны быть. И поэтому, значит, не могу я сейчас замуж выйти. И вот тогда Бхишма, он сказал, что лишь бы мой отец был счастлив, я вообще никогда и не женюсь даже. Не то, что даже мои дети на престол не зайдут, я даже и не женюсь. И отец довольный, эта жертва была большая, потому что он был кшатрием, а кшатрии, они всегда имели много жен и много детей, потому что их сексуальные возможности очень большие. Тем не менее, он ради отца отказался от всего этого. И отец ему сказал, что ты умрешь тогда, когда ты захочешь, когда ты посчитаешь нужным. Тоже такое благословение. Если вот мы сейчас будем вспоминать Парашурама, да.
Слушался, отец говорит, всем будет сыновьям матери голову отрежьте.
Да. Когда Парашурама был недоволен своей женой, потому что она ему в уме изменила, он приказал своим детям убить мать. И они все отказались, а сын один не отказался Парашурамы. Парашурама ее убил. И за это он сказал, я исполню твое любое желание. Ну и он пожелал, пожалуйста, чтобы маму снова вернуть. Чтобы мама жила, братья все ожили, и чтобы еще никто об этом ничего не помнил. Потому что он знал, что в ведической культуре старших нужно слушаться. И вот в том стихе, который мы с вами сегодня прочитали, там тоже говорится, что даже если старшие не правы, им нельзя отвечать тем же. Потому что в ведической культуре понимали, что как мы себя ведем со старшими, вот благословение мы от них и получаем. Если мы ведем себя недостойно, у нас уменьшается и долголетие, и здоровье, и слава, и деньги, все уходит. Но если мы с почтением относимся к старшим, мы все это получаем. И сейчас мы с вами посмотрим 4 сюжета. И в первом сюжете показано, как молодая девушка, она очень учтиво и вежливо разговаривает со взрослым пожилым человеком. Ну, в данной сказке это был Дед Мороз. Давайте посмотрим, как она себя ведет. Внимательно смотрите, как она ему отвечает.
Откуда такая чудо-юда?
Из дому.
Из дому? А тепло ты, девица?
Тепло, батюшка Морозушка. Тепло.
И теперь тебе тепло, краснодевица.
Тепло, Морозушка. Тепло, батюшка.
Хорошая ты девица, неперечливая. На вот шубу мою, лапушка.
А как же ты, батюшка? Не замерзнешь?
Не замерзнешь.
Птичка.
Не трудись, девица, не трудись, красная. В посохе моем сила сильная, морозильная.
Злой ты, морозка, безжалостный.
Да не безжалостный я, не безжалостный. И мне птичку-невеличку жалко. Но кто до посоха моего коснется, никогда не проснется. Что с тобой, девица?
Прощай, морозушка.
Что с тобой, красная?
Замерзай.
Эй, сани, быстроходный, морозный, самоходный! Залетные! Крепись, крепись, лапушка. Крепись, не мерзни, не мерзни. Вот так, вот, вот так. Вот, мы еще... У тебя на свадьбе гулять будем. О, залетные!
Вот все. И сейчас вот она жила у этого Деда Мороза дома, да, она ему служила, она ему угодила своим поведением. И чем он ее за это наградил, посмотрим, давайте.
Все очень даже просто, батюшка. Морозка в лесу меня встретил, в своем терему приветил, сосватал меня с Иваном, наградил богатым приданым.
Камни-то самоцветные.
Ой, жених, ты красавец!
А Настенька как принцесса,
настоящая принцесса!
А полоску так на широком морозка расстилается, расстилается.
Вот, и теперь следующий сюжет. У этой же, это у него у мачехи была еще дочка родная, и дочка она позавидовала падчерице, и она захотела тоже получить богатство, и она тоже отправилась в лес. Но она вела себя совсем по-другому. И давайте посмотрим, как она себя вела с взрослыми людьми.
По Марфушкину хотенью, по старухину веленью, старик в лес Марфушку доставил. Под высокую елью оставил.
По-моему, луковицу ест, да? Там нет, по-моему, молочко.
Тепло ли тебе, девица?
Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли.
Что за чудо-юдо? Тепло ли ты, девица? Тепло ли ты, красная?
Подавай быстрее жениха. До приданого. Да побольше. То-то же.
Вот. И теперь посмотрим, что она за это получила. На чем она едет?
На свинья.
На свинья. Спасибо большое. И вот на таком очень простом примере мы видим, что даже народная мудрость, она показывает, что для того, чтобы что-то получить, нужно все-таки удовлетворить старших и почтительные отношения. И вот чем хороши советские сказки, в них эта культура, она преподносилась. То есть вот это почтительное уважение к взрослым, к старшим. Даже когда в этот фильм смотришь, даже с Бабой-Ягой, там вот этот вот Иванушка, он разговаривает очень почтительно и так ее... С ней отношения, хотя и выясняет, но очень на уважительной дистанции. И иерархия, вот, о которой мы с вами говорим, это означает, что кто-то всегда есть старший, кто-то всегда есть младший. И когда мы приходим в общество преданных, мы, для нас должно быть очень важным для себя ответить на вопрос, кто надо мной есть старший? Есть ли вообще человек, которому я открываю свое сердце? Есть ли человек, который знает о моей духовной жизни, который знает, какая у меня джапа, какая у меня садана, да, во сколько я встаю, какие проблемы у меня духовные есть, какие достижения духовные есть. Есть ли старший преданный, который молится за нас, который переживает за нас. И если в нашей жизни такого преданного нету, то у нас остается очень мало шансов. Потому что, еще раз повторю, вот этот путь бхакти – это путь милости, который мы можем получить от тех, кто более продвинут, чем мы. И как определяется старшинство в нашем обществе? Вот как это в обычной жизни определяется старшинство? По возрасту, да? По знаниям, еще как? Опыт жизненный, да, еще. Положение какое-то человек в обществе занимает, да, административное еще. Семейные люди, они считаются выше, чем одинокие, да? Как бы мы это ни говорили, так еще. Ну вот, в принципе, да, самые такие простые вещи, элементарные. И все, что вы сейчас вот перечислили, оно в нашем обществе не отменяется. Самый критерий, по которому, то есть самый высокий критерий, по которому оценивается старшинство, это духовный уровень человека. Но духовный уровень человека очень трудно определить, особенно тем, кто пришел недавно в общество преданных и не очень хорошо в этой науке разбирается. То есть сложно понять, вот, кто из тех, кто здесь находится, он на более высоком духовном уровне находится, или менее. Мы можем ошибаться, потому что у нас еще привычки с материальной жизни мы оцениваем по каким-то внешним атрибутам. Хорошо ли человек говорит, как он себя ведет, как он выглядит. Но это не всегда показатель правильный. И поэтому для тех, кто в этом не очень хорошо разбирается, существует критерий более низкий. Знание священных писаний, то есть гьяна. Следующий принцип старшинства – это по гьяне. Тот, кто знает священное писание больше, он считается более старшим. Следующий принцип, по которому можно определить старшинство – это вера в священное писание. И жизнь в соответствии со священными писаниями. Потому что человек, он иногда может знать священное писание, но может по ним не жить. Следующий критерий – это привязанность к Кришне. Тоже очень такой критерий, который иногда сложно определить. Как человек к Кришне вообще, привязан, не привязан? Поэтому тоже не всем подходит, но такой критерий есть. И, допустим, духовные учителя, а они очень легко, вот эти вот, то, что я перечислила, духовный уровень, знание шастр, вера в шастр, привязанность к Кришне, они легко очень определяют. И существуют уже критерии, которые, они явно формальные, но зато для всех они понятные. Например, время получения первой и второй инициации. То есть тот, кто получил раньше, тот считается и старше. Допустим, Адвайта Патни Матаджи, она получила вторую инициацию раньше нас от Марамы Прабху. Это означает, что в смысле инициации она нас старше. Следующий критерий – это время нахождения в служении. Не время нахождения в нашем обществе, а время, с которого человек начал служить в этом обществе. Тоже у всех может быть разное. Кто-то уже 10 лет служит, кто-то 2 года может быть служит. Следующее, как вот вы сказали, административное положение, то есть административный какой-то пост, положение в обществе. И здесь уже тоже очень просто. Вот, например, если взять тоже Адвайта Патни и нас, а мы с Марамой лидеры, а она отвечает за департамент Пуджи. Это означает, что с этой точки зрения мы ее старше. То есть с точки зрения инициации она нас старше, но с точки зрения каких-то вопросов, связанных с управлением нашего общества, мы ее старше. Следующий критерий – это уровень ответственности. Это вот то, что Амаларати сказала, то, что семейные люди. И существует 4 ашрама. У нас это брамачари ашрам, грихаска ашрам, ванапраска ашрам и саньяса ашрам. Женщины, они фактически находятся, могут находиться только в грихаска ашраме. И в соответствии с ашрамом, грихаски старше, чем брамачари, ванапраски выше, чем грихаски, и саньяси выше всех. Соответствие. Если в соответствии с варнами, то кто выше? Вайши выше шудар, кшатрии выше вайши шудар, браманы выше кшатриев, вайшев и шудар. Но в нашем обществе очень нет такого разделения на варны, поэтому это вот такое условное разделение. И самый такой простой прикритерий, если вы ничего из того, что я перечислила, не поняли, не знаете, не смогли оценить, это возраст. То есть кто старше, тот и старше. Кто по возрасту, по паспорту старше, тот и старше. И вот в нашем обществе старшим не всегда является тот, кто по паспорту старше. В Шримад-Бхагаватам там есть такая история, когда демоны, они хотели выбрать себе Вишварупу духовным учителем. А Вишварупа, он был мальчик, он по сравнению с ним был очень молодой. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, старшим можно быть и не будучи в преклонном возрасте. Даже молодого почитают как старшего, если он более знающий. То есть здесь уже был критерий знания священных писаний. И вот они определили, что Вишварупа, он разбирается лучше, чем они, и поэтому они попросили его быть над ними старшим. И наш Махарадж, Госвами Махарадж, он говорит, что старший – это тот, кто может дать нам прибежище по-настоящему. То есть старший – это тот, кто может защитить нас, и прежде всего защитить нас от собственного ума. То есть не всегда, а старшинство в нашем обществе определяется по стажу. Если человек способен нам дать прибежище духовное, да, это означает, что он просто старший. Очень просто. И в Бхагавад-гите, когда в 17 главе Кришна описывает, какие аскезы существуют для тела, какие аскезы существуют для ума, он говорит, что вот поклонение старшим, отцу и матери, является аскезой для тела. Как вы думаете, почему? Почему это аскеза? Почему поклонение старшим, отцу и матери, является аскезой? Считается аскезой для тела. А потому что правильно, потому что не хочется. Кто из нас, допустим, вставая утром, кланяется маме и папе, да? А вот в ведической культуре, в книге Кришна «Верховная личность Бога» Шрила Прабхупада пишет, по ведическому обычаю младшие члены семьи каждое утро почтительно приветствуют старших. Дети непременно должны выражать почтение родителям, а ученики – духовному наставнику. Соблюдая этот обычай, Господь Кришна и Баларама по утрам почтительно кланялись своим родителям Васудеве и Девике. И, конечно, мы с вами, вот, наверное, если мы сейчас прямо с завтрашнего дня начнем родителям с утра кланяться, наверное, не все родители поймут, да? Может быть, даже как-то там посчитают, что с нами не все в порядке, что мы точно с ума сошли. Поэтому, если есть такая возможность, можно и кланяться родителям. Но если нет, как мы можем? Как мы можем выразить свое почтение, если вот не можем поклониться? Ну вот телом хотя бы. Что мы можем телом сделать? Да, как-то поухаживать за ними. Как-то даже... Ноги помыть тоже, наверное, могут это. Как-то поухаживать, подслужить им, да. Элементарное сказать «доброе утро, мама», «доброе утро, папа». Есть же семьи, в которых даже люди утром не здороваются. Знаете такие семьи? Не здороваются. Поэтому хотя бы надо научиться спрашивать, как дела. И потом обычно пожилых людей что спрашивают, когда ночь прошла?
Как спали.
Как спали, да, и да. Как ваше здоровье, как вы спали. Поэтому хотя бы такие элементарные вещи можно делать. И спасибо большое. Есть такая история очень знаменитая о Марканде и Рише. Они вместе с женой поклонялись Господу Шиве. Шаня, садитесь левее, вы мучаетесь прям так. Вот теперь я вас вижу. И они удовлетворили Господа Шиву, и они очень хотели сына, у них не было детей. И когда Господь Шива перед ними явился, он сказал, что я могу дать ребенка тебе, такого, какого ты хочешь, но тогда этот ребенок до 16 лет только проживет. Но если ты хочешь, чтобы твой ребенок жил долго, я могу тебе посредственного ребенка, он будет очень глупый. Ты должен выбрать. И Маркандей, Риша, он выбрал, чтобы мой ребенок, пусть будет он достойный, достойная личность, и пусть он живет до 16 лет, но за то, чтобы он был достойной личностью. И когда ребенок подрос, где-то до 5 лет уже, он научил его: сынок, ты когда будешь старших встречать, любого старшего, ты кланяйся, всегда кланяйся. И сын Маркандея Риша, он всегда кланялся. И поскольку в ведической культуре принято за это благословлять, старшие всегда благословляли. Они говорили: «Аюшман Бава, живи долго». И все они говорили: «Живи долго». И поэтому каждый раз, когда он видел старших, он всегда кланялся. И когда ему исполнилось 16 лет, его привезли привели к Ямараджу. И Ямарадж вдруг понял, что слишком уж у него много благословений, так много, что невозможно сейчас закончить, чтобы жизнь его закончилась. И тогда он предложил сыну Маркандея Риши пойти к Брахме, чтобы разрешить этот вопрос. И когда они пришли к Брахме, сын Маркандея Риши по привычке поклонился, а Брахман сказал: «Аюшман Бава». И тогда Господь Ямарадж понял, что все, вопрос решен. Если уж сам Брахма желает ему долгой жизни, и говорят, до сих пор он где-то еще все живет, сын этот Маркандея Риши, потому что он получил очень много благословений от старших. И вот эта история, она показывает о том, что когда мы удовлетворили старших, то они всегда в ответ и очень естественным образом желают нам добра. И если вот вы сейчас просто вспомните свое детство, как-то какое-то вот прошлое свои какие-то события в своей жизни, вы заметите, что если вы хорошо отнеслись к пожилым людям, они всегда вам что-то хорошее желают, да? Это всегда так было. Даже когда вы станете все старше, вы тоже это будете делать очень естественным образом, потому что это закон природы. Вам будут младшие что-то делать, какие-то приятные вещи, удовлетворять вас, и вы очень естественным образом будете какие-то вещи им желать. И поэтому в ведической культуре не только почтение к старшим выражалось, но и всегда слушались младшие, слушались старших. И самый такой наглядный пример, когда Кунти Деви, они жили с сыновьями в лесу, и Арджуна, он завоевал Драупади на своем варе, привез домой свои. Но мама, она занималась поклонением, ей некогда было отвлекаться. И поэтому, когда они привели Драупади, она даже не повернулась и не знала, о чем они говорят. А они сказали: «Мама, посмотри, что мы добыли». И поскольку мама не знала, что они добыли, она сказала: «Поделите, пожалуйста, это между собой». А слушаться маму было нельзя. И поэтому они впятером женились на одной Драупаде. И вот эта история показывает, что в ведической культуре всегда младшие слушали старших. Есть какие-то примеры еще можете привести из истории Шримад-Бхагаватам, когда младшие слушались старших? Просто слушались, делали то, что им говорят.
Ну, Махарадж, мать тебе пришел, нашажал, вот такие спокойные, такой. Угу. Она говорит: «Да, сын, папа, такой,
да». Друва Махарадж, когда пришел к маме своей, она дала ему наставление: «Поклоняйся Господу Вишну, и он тебе все даст». И он послушался и пошел поклоняться Господу Вишну. Или когда же вот той истории с Прохладой Махараджем, когда папа на самом деле даже пытался его убить, все равно Прохлад Махарадж разговаривал с папой очень почтительно, очень вежливо разговаривал. Как вот вы думаете, по какому признаку можно определить, что мы принимаем авторитет старших? Принимаем наставления.
И выполняем их.
Но, ну, может быть, так еще. Внутри вот мы можем определить, сразу можем определить: да, я вот этого авторитета принимаю, а вот этого не принимаю, даже никому не говоря. Я не про внешние какие-то признаки говорю, а внутри у себя, как вы думаете? Какая эмоция внутри должна быть, подсказываю, при виде старших, которая доказывает, что я принимаю авторитет этого старшего? А? Внутри. Еще какие варианты? Ну, просто представьте какого-то очень старшего преданного, и когда вы видите, что в душе у вас?
Благоговение.
Благоговение еще. Просто
я
видите?
Боюсь обидеть, например.
Ага, боюсь обидеть, так. Ну, просто сейчас зайдет какой-то Махарадж. Первая эмоция какая будет?
Восхищение.
Радость. То есть, если вы внутри радость испытываете, это означает, это самое лучшее доказательство, что вы принимаете авторитет этого старшего. Никому ничего объяснять не надо, никакие там лекции читать. Просто если вы при виде старшего испытываете радость, все это означает, что для вас он авторитет. Все очень просто. И в Шримад-Бхагаватам, в Нарада-муни, он объясняет, как должны мы себя вести по отношению к старшим, равным, средним и младшим. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшим знаниями и опытом, нужно отнестись к нему состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Смотрите, какая очень простая формула. Все страдаем, да? Как избавиться? Просто три вещи делать. Когда видим старших, радоваться надо. Когда равных видим, нужно дружить. А младших? Сострадать. Сострадать к ним, да. И в комментарии Шрила-Прабхупада пишет. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы что делаем? Завидуем такому человеку. При встрече с теми, кто обладает меньшим знанием и опытом, мы что делаем? Гордимся, насмехаемся над ним. А при встрече с равными начинаем соперничать и хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться при встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга. Мы также должны состраданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. И вот то, что я вам сказала, то естественным образом, если это происходит, то есть вы видите старшего, и вы радуетесь. Это означает, что вам не надо усилий прилагать, естественно, принимать авторитет. Что делать, если вот старшего видишь, не радуешься?
Раскаиваться
еще.
Служить ему
еще.
Искать причины. Почему анализировать, почему ты не радуешься?
Надо практиковать радость. То есть у нас как? Если у нас чего-то нет, мы это практикуем. То есть надо внутри себя вот это просто взращивать, что радуйся. Как, знаете, как такое внушение, самовнушение. То есть нам надо раскаяться, увидев зависть к нему. Надо просто внутри себя, просто надо радоваться. Надо заставить себя радоваться. Как вот мы утром джапу повторяем, вкуса никакого нету. Но мы все равно повторяем, мы практикуем. Да, практикуем любовь к Богу. У нас этой любви к Богу пока нет, но мы ее практикуем. Поэтому радость старше, нужно ее хотя бы изображать ее внешне. То есть, если мы все время будем улыбаться постепенно, это очень будет.
Как писал Пугачёва, изображаем радость.
Хотя бы изображаем радость, да. И вот очень правильно вы сказали, что когда мы видим старших, иногда возникает такое благоговение, и это благоговение иногда перерастает в страх. И вот, вот этого страха тоже не должно быть. То есть не надо бросаться из одной крайности, когда мы просто не замечаем, что человек в чем-то нас превосходит. И другая крайность, когда мы просто от него шарахаемся, не дай бог мы как-то его оскорбим, заденем, что-то не так сделаем. Это тоже неправильно, это тоже какой-то имперсонализм получается. Нужно просто эти правила выучить и пробовать их применять в жизни, практиковаться. Смотреть, как другие эти правила применяют, просто практиковать это правило. И вот наш Махарадж говорит, что со старшими преданными нужно общаться с уважением. Но это уважение может быть на разной дистанции. То есть это означает, что с некоторыми старшими мы должны общаться на расстоянии, не приближаясь к ним. Но с некоторыми нужно приблизиться, потому что от костра не согреешься, если ты далеко сидишь. То есть нужно выбрать тех старших, умонастроения, с которыми у нас более-менее совпадает, которых я вообще понимаю, о чем они говорят. Мне нравится их образ жизни, мне нравится их образ мысли, меня они вдохновляют. С ними нужно стараться находиться как можно ближе. Тогда мы сможем от них получить вдохновение. Но с теми, кого мы не понимаем, каких-то старших, или мы скатываемся к поиску недостатков, нужно держаться на расстоянии, но обязательно выражать при этом почтение. Но если у нас вообще в нашем окружении ни одного старшего нету, который нас вдохновляет, и которую мы радуемся, это тоже надо стоит задуматься о размерах нашего ложного эго. Это означает, что просто настолько у нас ложное эго большое, что мы вот просто не хотим признать, что ну, действительно кто-то в чем-то нас лучше. Надо просто это признать. И есть такая цитата одна из Хари Бхакти Судадая. Там говорится, что мы с вами подобны хрусталю. Что вы здесь хрусталь, допустим, поместить в какой-то цвет? Цвет будет исходить, и мы поставим хрусталь. Хрусталь будет такого же цвета. Если мы к красному фонарю поднесем хрусталь, хрусталь будет красный. К синему фонарю хрусталь будет синий. И мы, когда соприкасаемся с людьми, мы тоже постепенно меняемся. Потому что вот единственная свобода выбора, которая это у нас есть, это свобода выбора, с кем мне общаться. Вот здесь мы можем выбирать, с кем я должна общаться. Когда мы выбрали, с кем общаться, и начинаем общаться, дальше уже происходит просто, мы как хрусталь отражаем этих людей. Они наши качества отражают, мы их качества отражаем. И поэтому здесь очень важно проявить сознательность, какую-то такую, не бездумно, а выбрать тех, общение с кем мне принесет пользу. И как вот это вот Хари Бхакти Судадая рекомендует выбрать этих людей. Три признака. Они должны быть в духовном отношении более продвинуты, чем мы. Второе. Они, то есть это на санскрите звучит как махаттара. Они добрые к нам, доброжелательные к нам. Это переводится как снигда. И еще они имеют похожее умонастроение. Это забыла название, если вспомню, скажу. Махаттара, снигда и еще какое-то слово. То есть вот три вещи. Мы с ними должны умонастроение совпадать, то есть какое-то близкое такое умонастроение с нас с ними. Второе, доброжелательно к нам они относятся. И третье, они более продвинуты, чем мы. Да?
А что значит умонастроение? Какие бывают умонастроения?
Ну вы разве вот не замечаете, что вот у всех преданных разное умонастроение? Не обращали внимания?
Обращали, еще как.
Есть преданные, с которыми легко говорить. Они тебя понимают, ты их понимаешь. У них одно представление. А? Ну, это трудно объяснить словами, как это происходит. Но вы просто заметите, что с кем-то вам очень легко общаться, а с кем-то вам приходится заставлять себя общаться. Вы не знаете, как с ним разговаривать, потому что он вас не понимает. И какие-то вещи вы говорите, даже не собираетесь, например, его обижать. Он обиделся, например, да. А вы даже в мыслях не было никого обижать. Просто вы когда будете, Лена, повнимательнее, вы заметите, что у всех преданных разное умонастроение. Вот даже если мы возьмем наши намахаты, вы заметите, что постепенно они естественным образом расходятся так, что у всех три намахаты разное умонастроение. Оно сам, это естественно, человек, он просто походил везде, и он выбирает там, где ему ближе. Это очень естественно происходит. Поэтому, когда в городе очень маленькая община, и выбора нет, вот как в Нижнекамске, одна намахата, да, это тоже плохо, выбора нету. Но там уже ходишь туда, куда больше некуда ходить. Но когда вот есть выбор, это очень хорошо, когда 3-4 намахаты, тогда ты выбираешь то, что тебе ближе по умонастроению. Я вот заметила, я пошла на намахату к Диви и Матаджи, я поняла, что они совсем по-другому все обсуждают, совсем в другой плоскости. Мне очень трудно было. Это не мое умонастроение. Ни плохо, ни хорошо. Просто они другие. И они с другого ракурса смотрят на Священное Писание. Вот. И очень часто мы такую форму услышим. Может быть, вы тоже ее слышали. Что мы должны общаться 20% с младшими, 20% со старшими, 60% с равными. Слышали такое? И вот на этом фестивале, на котором я была, Варшана Прабху очень хорошо объяснил, что эта формула работает, когда в общине преданные, которые находятся на серьезном духовном уровне. Но для начинающих преданных, как мы, эта формула не работает. У нас должно быть 60% со старшими, 20% с равными и 20% с младшими. Потому что, поскольку наше сознание, оно перенимает вначале еще очень другие какие-то вещи от других, поэтому очень важно, чтобы мы вначале общались больше со старшими. Какие-то. И вот, когда мы были на Притилакшна, Иван Прабху, он тоже сказал, что эта формула, я никак не могла совместить. Как же совместить вот эти две формулы? Формула Чаупати, когда говорится 20-60-20. И Иван Прабху сказал, нет, со старшими должно быть больше. Я думаю, и там правильно говорят, и здесь правильно говорят. Как же это совместить? И Варшана Прабху очень хорошо объяснил. Для начинающих преданных У нас должно быть общение больше со старшими. То есть мы должны больше слушать. Но чем дальше человек прогрессирует, все больше должно научиться сотрудничать с равными. Поэтому должно быть общение больше с равными. И особенно это нужно для тех, кто очень высоко поднялся. Если будут все только младше их, они могут загордиться и в иллюзию в полную впасть. Это очень опасная вещь. И в Чайтанья Чаритамрите тоже говорится, что вот этой причиной коренной того, что мы Кришне служим, является общение с возвышенными преданными. То есть если вы хотите, чтобы у вас в сердце зародилось желание служить Кришне, нужно как можно чаще приходить на лекции, особенно когда приезжают старшие преданные из Москвы, из Казани, да, из других городов. Потому что именно от них мы заразимся вкусом. Может быть, вы и сами замечали, что когда приезжают какие-то такие очень возвышенные преданные, у вас энтузиазм какой-то появляется, вы начинаете, хотите поменяться что-то в своей жизни. Есть такое же, да? Поэтому этот процесс вот так вот он работает. И даже когда дремлющая любовь вот Кришне, в человеке она даже уже проявилась, все равно общение с преданными остается первостепенной, принципом первостепенной важности. Вот Чайтанья Чаритамрите говорится. Вот теперь вопрос. Скажите, вот вы поняли, по какому признаку определять, кто нас старше или не старше? То есть примерно, да? Если вы сомневаетесь, кто старше, тогда просто старше и все, если сомневаетесь, чтобы не было на всякий случай. Если я не знаю, все-таки я его старше, или то лучше, спокойнее, если вы будете всех считать старшими. А теперь, как вы думаете, вот что в поведении младшего может побудить старшего благословлять его и молиться за него, вообще какое-то внимание ему уделить? Смирение, да, еще что?
Благодарность,
да. С вопросами обращаться, да. С вопросами, это очень важно. Уважение, да, уважительные отношения. Давайте сейчас просто вам практически какие-то вещи зачитаю, как вот в отношении со старшими можно себя вести. И старшим я здесь называю, это может быть и пожилой человек, это может быть наши родители, это может быть муж по отношению к жене, это может быть кто-то в нашем обществе, кто-то по отношению к вам старше преданный. То есть просто старшие все, просто в разных ситуациях немножко по-разному будет выглядеть. Вот когда мы здороваемся со старшим преданным, как нужно себя вести, что надо с телом делать, какие слова говорить, какие варианты есть? Обязательно нужно сложить ручки в намасте. Даже если мы встречаемся с равными преданными, просто приходим, это очень важно, проявлять уважение ко всем. Просто сложить руки в намасте и хотя бы склонить голову. Но когда это старший, надо обязательно называть его по имени. Например, Хари Кришна Адвайта Патни. Да? Или Хари Кришна. Матаджи можно не говорить. Можно говорить, можно не говорить, совсем не обязательно. Это не строго так. Просто когда мы говорим Матаджи, мы подчеркиваем, что она нам как мама, да? Потому что Матаджи переводит как мать. Поэтому если мы хотим подчеркнуть что-то, мы чувствуем что-то, материнское что-то к нам, мы можем говорить. Но таких строгих правил нет. Я, например, говорю, Хари Кришна, Адвайта Патни, дорогая. Могу Матаджи сказать. То есть мы обязательно называем имя лучше. Если это Гуру Махарадж, мы говорим Хари Кришна, Гуру Махарадж, и кланяемся. Если это старший преданный, который вот очень старший, то и поклониться можно, не переломимся. И когда кланяемся, мы что читаем? Какую мантру? Ван Чакала Патарубишча. Если это гуру, старший преданный, и если это наш гуру, то мы кланяемся, читая пранаму, ему читаем. Если мы уже пранаму читаем. Если мы не читаем еще пранаму, но выбрали, но не читаем, тоже Ван Чакала Патарубишча. И никаких не должно быть по отношению к старшим. Приветики. Там, здрасте. Это вот это не из нашего общества, это не наша культура, поэтому должно быть. Можно говорить здравствуйте, добрый день. Эти слова тоже не запрещены. Хари Кришна не заменяет добрый день. Хари Кришна это призыв, который нам помогает помнить о Кришне. Но мы также можем говорить добрый вечер, доброе утро, добрый день, здравствуйте. Эти слова из нашего словаря, они понятно, да? Можешь здороваться точно так же. Второе. Если мы пишем старшему преданному письмо, то обязательно нужно писать слова «Примите мои почтительные поклоны». То есть мы не просто там Харе Кришна, там тот-то, и обязательно пишем, примите мои почтительные поклоны. Но не обязательно, надо ожидать, что нам тоже в ответ также Саша напишет, примите и вы мои почтительные поклоны. Потому что иногда у старших, у них очень много переписки, они физически могут не успевать все это писать, иногда просто, даже без приветствия, просто сразу ответ идет. Поэтому этому не надо удивляться и ожидать не надо, что нам в ответ тоже так, да? Если мы просто беседуем, то не обязательно. Но если вы письмо пишете, речь идет о письме. Прямо вот вы обратились с письмом к человеку. Обязательно же примите мои почтительные поклоны. Есть такое выражение «примите мои смиренные поклоны», но оно так немножко... Нет гарантии, что они у меня смиренные. А когда почтительные, это значит, я почтение выражаю. Поэтому вот мои почтительные поклоны, оно звучит больше так, на правду похоже, да. Следующее. Если мы звоним по телефону, то нужно обязательно спросить, удобно ли нам, неудобно ли вот этому человеку сейчас разговаривать. Старшим тем более. Среди, в равном и младшим не обязательно, но когда старшим точно нужно спросить, удобно ли ему разговаривать. Ну, и поздороваться, естественно, надо. Не так, что «Арибола, скажите, пожалуйста». Это вот неправильно. Когда мы не поздоровались, не поприветствовали, и сразу...
Хари Кришна, можно Хариболу занять? Это раз...
Хари... Нет, не надо. Харибол это такое немножко... Это не приветствие. Преданные они... Хотя иногда и можно, но лучше Хари Кришна. В ответ тоже говорили Хари Кришна. Харибол мы можем ошибиться. В некоторых ситуациях можно говорить, но мы можем не точно знать. А Хари Кришна 100% не ошибется. Хоть кому можно говорить. Да?
Когда звоним старшим, надо говорить, примите, пожалуйста.
Ну, не отломится язык. Можно и сказать. Если вы звоните, допустим, тому же Диванатху Хари Прабху, от Марама всегда говорит, примите наш почтительный поклон Диванатху Хари Прабху. Как бы. Или, допустим, вы позвоните Матаджи Джахнави в Казань, да? Она старшая преданная из Казани. Обязательно. Или Матаджи Гаури вы позвоните, да, в Альмийске, которая живет, обязательно. Хари Кришна, примите мои почтительные поклоны. Хуже от этого не будет. Следующий совет практический. Мы всегда уступаем старшим все лучшее. Если эта лекция идет на улице и очень мало тени, мы предлагаем старшим садиться в тень. Если наоборот, там везде холодно и где-то тепло, мы в теплое место предлагаем сесть. Или там что-то помогаем подстелить. Если
душ первыми пускать на фестивале.
Да, на фестивале пропускаем в очередь первыми, да, старших. Это очень важно. То есть надо понимать, что старших все лучше надо старшим стараться отдать. И тогда в ответ они обязательно будут вас благословить. Даже если не вслух, но внутри у них обязательно будет доброжелательно к вам отношение. Это происходит очень естественным образом. Когда мы разговариваем со старшими, это и мамы касается, и с папы, да, и старших преданных, и мужа, и на работе начальника. Никогда нельзя разговаривать на повышенных тонах раздраженным голосом. Никогда. Просто вычеркните, даже и к детям так нельзя обращаться на повышенных тонах раздраженным голосом, и к равным. Но особенно это опасно по отношению к старшим. Если у вас есть раздражение внутри по отношению к старшим, лучше вообще промолчать. И самое плохое, когда мы в присутствии детей непочтительно разговариваем со своими родителями. Это самое ужасное, что мы можем сделать, потому что дети, они один в один берут пример с нас, и они точно так же будут разговаривать потом с нами. Поэтому очень важно, пока дети вот маленькие у вас, постарайтесь следить за тем, что вы не разговариваете на повышенных каких-то грубых тонах со взрослыми родственниками, дедушки, бабушки, тети. И тем более присутствие детей, уж тем более это делать не надо. Хорошо? Это понятно, да? Если мы сидим, и к нам подходит старший, нужно обязательно встать. Например, вы находитесь дома, и пришла ваша мама, дети открыли дверь, обязательно нужно встать и подойти. Это вот есть, это нормально. Нужно встать. Матаджи Палине, она рассказывала, что когда у них отец возвращался с работы, жена его и дочка, то есть они вставали, просто папа зашел, они вставали. Это очень нормально, когда заходит кто-то, надо вставать. Мужу тоже, когда приходит с работы, нужно встать и подойти его около двери встретить. Это нормально.
Что хотели?
Я думаю, что очень хорошо это будет. То есть, как вот мы, как вот, а потому что ложное эго большое, потому что это аскеза для тела. выражать почтение старшим. Это аскеза, поэтому дискомфорт. Аскеза – это дискомфорт всегда. Когда в школе учительница заходила, что мы делали всегда в детстве? То же самое. А? Сейчас встают, но уже... А вы не должны об этом думать. Вы просто должны встать, здравствуйте, и снова садиться и дальше работать. Не надо встать и стоять в ожидании. А что она встала и ждет от меня? Нет. Встала, здравствуйте, улыбнулась и села, дальше работаете. Нормально.
На работе?
На работе сидеть, начальник заходит, надо вставать, конечно. В Европе, говорят, уже борются за то, чтобы дети не вставали, за равноправие борются. Вот это все вообще вот идеи, да, феминизм, вот это вот, или вот это вот, это детское, как это называется, закон-то? Ювенальная юстиция, это все демонические вещи. Это все, когда вот свобода, равенство, братство, это все вот отсутствие иерархии, это все демонические наклонности. Это в конечном итоге человек отвергает Бога в косвенном виде. То есть он не признает иерархию. Всегда мужчина старше женщин, всегда начальник старше подчиненного, всегда мама старше детей, всегда учителя старше учеников. Это всегда такое было. Поэтому, если, тем более, если вы сидите и к вам, прямо к вам подходит, чтобы разговаривать, обязательно нужно встать. Если это пожилой даже человек, нужно встать. Если вы едете в транспорте и заходит пожилой человек, нужно тоже встать и уступить. Это элементарные вещи, да?
На работе частенько просто начальство подходит, задание дать. Надо встать, да?
Ну, он как? Да, он дает, он что-то показывает в компьютере или прям вам говорит?
Ну, там, вот сделай вот это, к своему столу.
Я бы встала, например. То есть, если бы он мне говорил, подошел и так на компьютере что-то показывал бы, ну, как понятно, что вставать неудобно. Но если он подошел со мной разговаривать, я бы, например, встала. Ну, по ощущениям. Вы, может быть, потихонечку так начать делать. Сначала начать вставать, когда здоровается. Самое главное, что это у вас должно быть хотя бы внутри. Не то, что, ой, опять подошел. Тогда хоть вставай, хоть не вставай, толку от этого мало будет. Хотя внутри должно быть. Вот и представитель Кришны ко мне подошел. Он старший, он начальник. Он с дозволения Кришны стал моим начальником. И мы должны слушаться старших до каких пор, кто знает? Нет.
Нет, не отлучит нас.
Нет. До тех пор, пока они не будут призывать нас нарушать регулирующие принципы. Понятно, да? То есть мы должны слушаться старших до тех пор, пока они не призывают нас нарушать принципы. Если они призывают нарушать принципы, мы можем смело их не слушаться. Но это должно быть все равно уважительно. Если папа, вы пришли на Новый год, папа говорит, давай выпьем, дочка, шампанского. Что вы должны сказать? Папа, извини. Я не могу. Давай я с тобой посижу, вот я тебе сока налью. Это должно быть очень уважительно, почтительно. Но это не должно быть проповедь. Да что, пап, я водку не пью там, ну, в таком духе. Это неправильно. Потому что папа же от души он хочет. Тут мы можем его не слушаться. И это не будет оскорблением старшего. Это не будет нарушением законов. Это будет нормально. Это какой-то наш принцип. То же самое, когда преданные иногда боятся родителям сказать, и у них кушают мясо. Они боятся им сказать, что они мясо не едят. Это тоже неправильно. Это означает, что сами не понимаете, почему мы от мяса отказались. Это нужно задуматься о том, а глубока ли вообще наша вера. И поэтому, да.
А можно ли, получается, скрывать о том, что ты читаешь джапу, это тоже как бы неправильно?
Нет, можно. Это же, чтобы вы же не должны беспокоить их. Спрашивают, ну, надо ли то, что джапу скрываешь, втихаря читаешь? Ну, муж не разрешил джапу вообще читать.
Не, не муж.
А родители?
Если, например, там живешь какой-то иной родителей, и вот этот вопрос очень как бы щепетильный.
А, ну вот мы первое время потихонечку от мамы повторяли, да, чтобы маму не беспокоить. А когда мама привыкла, не беспокоить. То есть, чтобы не беспокоить их. А потом, когда они постепенно привыкают, мы уже прямо при них спокойно джапу читаем. То есть, всему свое время. Они потом привыкают же. Уже 5 лет прошло, 10, 15. Хоть как уже привыкли, что они и вегетарианцы, и джапу читают. Но это не должно быть, знаете, как вот... Красная тряпка, и это в противовес, в пику им что-то сделать, назло им сделать, там это, доказать им, что они мясоеды проклятые, там атеисты. Это не должно так быть. Все должно быть очень естественно, мягко. То есть мы при этом должны оставаться любящими детьми, порядочными людьми. Поэтому очень важно, как мы разговариваем с родителями. Да. Давайте сейчас Лена, потом вы, ладно?
Все, что они говорят, идеи,
Хотя бы не спорьте. Вот если вы живете от них, прямо у них в доме, и вы, вот вы сейчас уже от них материально зависите, скорее всего, да ведь? В принципе, можно с ними, их уже и не слушать. Вот, например, я помню, когда мы покупали дачу, у нас не было квартиры. И мама, она сказала, ну никто дачу не покупает, пока квартира не купленная. Но мы же финансово от нее не зависим. Мы живем отдельно от нее, у меня свой муж. Я просто молча промолчала, ничего не сказала. Но ничего с ней не спорила. Не доказывала ей, что вот мы так хотим. Поэтому, когда вот в таких ситуациях, когда вы уже живете отдельно, просто хотя бы им не перечьте. Или финансово от них вы не зависите. Главное не спорить, не повышать голос. Иногда, знаете, родители, они, им нужно просто выговориться. Они даже, и у них нету идей, что мы их послушаемся. Просто вот гнев же надо куда-то выпустить. И иногда они вот выпустят гнев и успокаиваются. Поэтому я вот обычно стараюсь промолчать просто. Просто молчу, не говорю. Но дальше мы с вами немножко обсудим все-таки, как вот эти конфликты разрешать, когда конфликт со старшими. Ладно? Мы еще успеем с вами. Наташа.
Я хотела спросить, уже говорите, когда есть раздражение к старшим, то лучше вообще с ними не разговаривать.
Если вы не можете его скрыть, то не надо.
Если не получается, как тогда вопрос, как бороться с этим раздражением, если вот уже вот, ну...
Надо проповедовать себе. Да. Надо себе проповедовать. Что такое раздражение? Это не принятие воли Бога, да? Ведь, то есть я как-то хочу, а так не получается. Не принимаю план Кришны. Ну кто вот я? Я преданная или кто тогда? Конечно, все, что происходит, ничего случайно не происходит. Если они так себя ведут по отношению ко мне, я ничего другого не заслужила. Если я сопротивляюсь, раздражение это что? Это сопротивление, сопротивление. Не хочу я так, чтобы было. Фактически я хочу, я не хочу, Бога не хочу. Вот если так вот глобально сказать. Понятно, да? Спасибо. Настя что-то хотела спросить, да? Да? Пока. Хорошо. Следующее. Если мы вот кушаем, и с нами кушает, допустим, гуру, да, тоже бывает, что гуру садятся вместе с нами. Ну, бывает такое иногда. Вот пока он не поел, не стал, вставать не надо. Вот это на будущее просто имейте в виду. И вообще, если старший преданный, очень крутой старший преданный, то лучше все-таки подождать, когда он встанет, то есть и после него встать. Вот. Еще мы не подшучиваем над старшими. То есть над родителями не подшучиваем, над мужем, над старшим преданными. Вот это вот, вот шутки, вот это все, это может, можно позволить себе среди равных. И даже с равными, вот кто из вас был на Притилакшном, Ачутата Прабху сказал, что это очень опасная вещь, вообще подшучивать над другими. Это очень, мы никогда не найдем грань, где мы соскользнем и человека оскорбим. Поэтому если вы действительно отношения очень близкие с кем-то, и вы уже действительно знаете, что человек не обидится точно. Вот я сама Ларати могу... 100% шутить, подкалывать я могу. Я знаю, что она не обидится. А со всеми другими я, может быть, с кем-то на 90% могу пошутить, с кем-то на 80%, а с кем-то вообще даже и побоюсь пошутить, потому что человек на меня может обидеться. Поэтому здесь вот очень важно не торопиться сближаться с преданными. Одновременно не надо слишком шарахаться от преданности. Ой, не дай бог, я там кого-то оскорблю, лучше вообще общаться не буду. Это тоже неправильно. Надо как-то, знаете, такую уважительную дистанцию держать и при этом быть очень чутким. Вот насколько человек меня впускает в зону своего этого личного пространства. Просто нужно быть внимательным. Если мы приходим на даршан гуру, пожалуйста, никогда не спрашивайте его о здоровье. Это не этично.
Все спрашивают.
Да, то есть, ну, не все знают, а поскольку времени очень мало на даршан, да, ну, как бы, или мне иногда пишут ВКонтакте, Харибол, Калиндепре, что новенького? Ну, это не наши пишут. Я даже не знаю, что людям писать, что новенького. Я пишу, все нормально, отвечу позже, потому что я не знаю, что писать. Если старший кушает, то вообще, когда люди кушают, надо стараться не подходить вообще никому. Когда дети кушают, не надо им мешать кушать. То есть не надо вот в это время какие-то замечания детям делать, учить, там как-то шпынять как-то. Потому что когда человек кушает, он очень незащищенный, тонкое тело очень незащищенное. Поэтому, когда люди кушают, и тем более старше, старайтесь не подходить. Ну, как вот иногда мы дети кушают, мы говорим, это не ешь, вот так не ешь, это вредно, как-то вот, да, дергаем ребенка. Это неправильно, у него очень, ну, как бы психика нарушается. Поэтому вот прием пищи, он у всех должен происходить очень доброжелательной, мягкой, дружелюбной остановке. Никогда не выясняйте отношения во время просада. То есть не подходим к старшим, когда, да?
Мы в садике постоянно во время, ну, когда дети кушают, постоянно замечания какие-то делают.
Ну, это вот, надо, чтобы они кушали. Надо, чтобы...
Бабушка, да, там, чтобы разговариваем.
Ну вот,
с едой балуются.
Ну, надо, может быть, надо, знаете, подходить рукой останавливать, да, и тихонечко на ушко. Вот как у нас, вот мы на йоге занимаемся, иногда бывают какие-то очень тихие упражнения, и преподаватель так подходит, и тихонечко так, чтобы никого не беспокоить, и что-то говорит. То есть можешь подойти тихонечко и успокоиться. Типа, тихонечко успокойся. То есть это не должно таким вот громко там «прекратите!» Там, ну что такое? Разрушающее тонкое тело. Потому что громкие звуки, они всегда очень так пагубно действуют на наше тонкое тело. И вообще вот резкие громкие звуки, такая вот жесткая прямая речь, она выводит из равновесия вату-дошу. А вата-доша у детей, она очень быстро из баланса. И у женщин тоже очень быстро выходит. Поэтому прежде чем кричать, вообще как-то жестко с кем-то разговаривать, подумайте, насколько вы готовы к тому, что ваша вата-доша выйдет из равновесия. Вата-доша, когда выходит из равновесия, мы становимся беспокойными, начинаем головные боли, очень сухая кожа становится и много всяких признаков. Понятно, да? То есть, когда мы общаемся с теми, кто кушает, нужно быть очень внимательными, осторожными. И если вы, допустим, сами чувствуете, что тоже, когда вы кушаете, вам нужна тишина, просто предупреждаете, там, муж, дети, я вот сейчас сяду кушать, пожалуйста, 15 минут меня не существует. Я просто ем, пожалуйста. Меня просто не пожалуйста. Можете вот 15 минут, я просто хочу спокойно посидеть покушать. Если с ними договариваться, дети это понимают. То есть это реально работает. Они могут забыть, но они понимают, что... Надо сказать, тебе же нравится, когда ты спокойно кушаешь, когда тебе никто не мешает дергать. Я тоже просто хочу спокойно покушать. Давай договоримся, 15 минут. Или показывайте стрелку. Вот когда она до суда идет, ты ко мне подойдешь. И они будут бегать, смотреть на часы. В общем, как-то надо это в игру все превратить. Но вы тоже должны кушать в спокойной обстановке, иначе вы вес будете быстро набирать. Когда человек беспокойно кушает, он быстро поправляется. Ну, особенно те, кто склонен к полноте. Следующее. Когда мы разговариваем со старшими, и вот он далеко находится, издалека мы не кричим. Мы подходим и говорим близко. С мужем так не разговаривают, через всю квартиру не кричат. Родителям так через всю квартиру не кричат. И старшим тоже. Через всю кухню, через всю квартиру. Просто... Ну, тоже лучше подойти и сказать. Но детям это не так страшно, это не будет нарушением этикета. Просто для, если вы хотите с детьми отношения развить, надо даже и с детьми разговаривать уважительно. Вот вы хотите, чтобы вас дети, когда они выросли, делились с вами, да, вас другом считали, хотите? Тогда очень уважительно, никогда их не оскорбляйте. Ни в чем их не оскорбляйте, никогда. Никогда не задевайте их ложное эго. Тогда отношения всегда будут хорошие. Да, будут какие-то там закидоны подростковые. Но если вы не позволяете себе оскорбительные речи, оскорбительных жестов, оскорбительных, унижающих слов, то всегда у вас хорошие отношения с детьми будут. Даже через много лет. Понятно, да? То есть далеко не кричим. Подходим близко и говорим. Хотя старшие могут кричать. Ничего страшного, если там мама, она с кухни что-то кричит. Мне, допустим, я плохо слышу, мне муж из комнаты кричит. Я говорю, иду, я подхожу, спрашиваю, снова ухожу. Он опять что-то кричит, я опять к нему иду, он мне говорит, я ухожу. Для него это нормально, то есть муж же не может кричать. Я вот, я не должна ему... А?
150 раз нужно за уходить.
Ну, да, ну, это же счастье. Есть же женщины, которых никто, которым никто ничего не кричит, правда? А нам кричат, харибо. Радоваться надо. Такое счастье. Нам кто-то кричит, мы кому-то вообще нужны. Надо всегда позитив видеть в любой ситуации. Следующее. Когда мы разговариваем со старшими, да, будь то там мама или опять все эти категории, не надо в какой-то такой высокомерной, очень горделивой позе стоять. Все-таки нужно немножко хоть как-то тело, хоть как-то его, ну, хотя бы немножко его приблизить к этому человеку, который вас старше. Потому что когда вот человек он вот так разговаривает, но очень сложно о нем заботиться. Идеи только вообще не возникает позаботиться о нем. Поэтому очень важно даже с телом как-то по-другому немножко себя вести. И если вы подошли разговаривать с кем-то, или у вас очень важный разговор, даже с мамой, к маме вы пришли на минут на 15, просто выключите телефон. Не надо на смс-ки отвечать, на телефон. 15 минут ничего в вашей жизни не решат. То же самое, подходите к старшему какому-то, надо все, к начальнику подходите, какой-то вопрос, выключайте или не берите телефон. Это очень некультурно, когда мы во время разговора со старшими прерываемся на смс-ки, как-то на телефон, там, телефон там что-то не ставим, это некрасиво. Следующее, если вы в компании находитесь, то есть вот вы, и там два старших, то в разговор вклиниться не надо. Даже если вы понимаете, о чем идет речь, пусть они между собой разговаривают, но вам лучше не встревать. Если вас просят, надо спокойно отвечать, если ваше мнение спросили. Такие ситуации 100% у вас будет. Просто будьте внимательны. Если старшие разговаривают между собой, не надо свое мнение оставлять туда. То есть, если вас просят, вставите. Если не спросят, лучше просто стоять и мотать на ус и смотреть, как они между собой общаются сладко. И если, допустим, вы стоите и разговариваете со старшим, и подошел кто-то еще и спрашивает совета, кто должен отвечать?
Старший.
То есть мы, если нас скажут, а ты что думаешь, тогда я рот открою. А так, даже, может, еще не все откроют, скажут, ну нет, я это самое. Я помню, однажды мы только начинающие были, и мы стояли с Джаганнатхой Кара Прабу, который нас привел в сознание Кришны, и к нам подошел какой-то парень молодой, и он что-то спросил. Я даже не понял сейчас, что он спросил. И он сказал, повернулся ко мне, говорит, ну вот Клара может сказать, Клара, что вы думаете по этому вопросу? А парень так сразу такой, нет, я не хочу, чтобы она говорила, я хочу, чтобы вы сказали. То есть у меня вот ума хватило бы сказать. Я даже вот тогда не знала, что так не делается. Ну, как бы, это на... Он просто, он же любил играть. Это просто игра такая была. Нужно было сказать, нет, я ничего не знаю, давайте вы говорите. Или когда лектор говорит с Висасаной, ну вот история такая, вы же ее знаете, надо что отвечать?
Не знаю.
Нет, мы ее не знаем. Даже если вы сами ее можете рассказывать, потому что он опять расскажет ее по-другому, и он опять расскажет ее еще слаще, чем вы ее слышали. Поэтому нет, мы ее никогда не знаем. Это очень вдохновляет лекторов. Они прямо с ужасом начинают с подробностями все это рассказывать. И вот самое последнее такое наставление. Так уж мы устроены, что мы всегда, все мы, все, я в том числе, выискиваем недостатки в других. Просто вот так, ум так устроен. Как только мы видим человека, сразу сканет. Какой недостаток? Сканер такой. Сканер такой. И вот надо как-то научиться этот сканер останавливать. То есть нужно, как наш Махарадж говорит, в каждом преданном есть преданный и непреданный. Да? В нас есть демон и божественная натура. И вот надо общаться с преданным в преданном. А с непреданным в преданном не надо общаться. Это означает, нужно увидеть в нем преданность Кришне. Это самое главное качество, что он просто пытается предаваться Кришне. Вот как может, так и предается. И не нашего ума дело, как он это делает. Если вам дали такое задание в свете общины, проследить, выявить и потом сделать доклад, а такого задания наверняка не будет никогда, то вы можете это сделать. Практически, получается, мы не имеем права это делать. Даже духовные учителя не всегда говорят своим ученикам, если они что-то видят в них неправильно. Очень редко они видят, что ученик готов их услышать. И даже старшие по отношению к наставнику, по отношению к подопечным тоже не всегда говорит, потому что он боится человеку вот как-то ложное эго задеть. А если он видит, что да, действительно, человек это проглотит, тогда можно и сказать, потому что это очень полезно, когда говорят о наших недостатках нам. И вот когда мы видим о недостатке старших, две ситуации могут быть. Во-первых, действительно, это может быть недостаток. То есть он не прав, это недостаток. И тогда мы должны понимать, он же тоже прогрессирует, он же тоже через ошибки меняется. Мы как же меняем? Через ошибки. Мы вот дров наломаем, потом мы получим за это боль и меняемся. Старшие они такие же. Они что-то сделали неправильно, почувствовали боль. Поскольку они осознанную практику ведут, они будут меняться. Поэтому просто мы думаем, это не недостаток, это ступень духовного роста. И второй вариант, мы можем ошибаться, что они неправы. Потому что мы никогда не находились на месте старшего и не знаем, какую ответственность он берет, ведя какое-то служение. Мы просто, это когда жена пытается рассуждать, прав ли ее муж, ее что-то делая. Она, находясь в женском теле, никогда не сможет попасть вот в ситуацию мужа, чтобы взять ответственность за семью. Она даже представить себе не может, а как это делается вообще, брать ответственность за семью. Она может как-то себе вот догадаться, представить, но никогда до конца этого понять не сможет, потому что находится в женском теле. И вот Пундарика Винетхи Прабу, он мне объяснил очень хорошо, что не надо пытаться жене оценивать мужа, а младшим оценивать старших, потому что никогда вы в ситуации не были и не знаете, что значит брать ответственность. Вот поэтому 22 таких ситуации. Если все-таки старший вас как-то чем-то причинил вам боль, да, это все категории перечисленные, и вы не можете в себе это носить, об этом надо говорить. Сейчас мы расскажем, как об этом нужно говорить. Ну, начнем с того, что если у вас есть позитивные эмоции к старшему, надо их проговаривать. Например, вы благодарны своей маме. Как часто вы об этом говорите, что я тебе благодарна? Да? То есть надо постоянно об этом говорить. Или что-то вам понравилось, вдохновил вас чем-то старший. Вы подходите после лекции и говорите: вы знаете, вот я такую вещь в вашей лекции услышала, и теперь попробую это применять, мне это очень понравилось. И вот когда у вас будет много таких вещей, когда вы проявляете какую-то благодарность, уважение к старшим, на работе то же самое. Если вы говорите начальнику, что в его поведении вам нравится как начальника, это тоже будет копилочка определенная, которая позволит вам потом говорить какие-то вещи, которые будут ему неприятны. То есть обязательно мы говорим какой-то позитив в неконфликтных ситуациях. Когда вот нормальная обычная жизнь, нужно всегда говорить слова благодарности мужу, слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам. Если не можете сказать, напишите им об этом. Даже и по отношению к детям то же самое. Нужно всегда говорить детям, за что вы им благодарны. Хотя бы раз в день надо говорить, за что вот сегодня вы были благодарны ребенку. Это очень хороший способ позитивного воспитания ребенка. Поэтому возьмите себе за привычку раз в день благодарить ребенка за что-то. За что-то, вот просто что-то вы увидели, и вот вас это вдохновило. Я думаю, что всегда найдется, да, за что похвалить ребенка, поблагодарить. И теперь 4 пункта, из которых состоит вот это вот отношение, выяснение со старшим. Первый пункт. Нужно выразить уважение. То есть как-то вы должны проговорить это какими-то словами, или, может быть, это даже, может быть, вы какой-то подарок подарите, если это очень возвышенный, преданный. И вообще, когда вы приходите на даршин духовному учителю, всегда что-то приносите. Или пожертвования давайте, деньги, или какой-то подарок. Или как просадом можно угостить, но всегда нужно что-то дать сначала, а потом уже говорить. То есть нужно как-то это проговорить. Я не буду говорить конкретно, какие слова нужно говорить. Мы с вами, если время останется, попробуем это проиграть. Второй пункт. Нужно...
Предложенное давать?
Да. Просад. Второе. Нужно озвучить свою эмоцию, не обобщая и не оценивая, не давая оценок. Допустим, мне было очень больно это слышать. Но будет неправильно, если вы скажете: когда вы со мной разговариваете, мне всегда больно вас слушать. Что здесь неправильно? Обобщение, да? Обобщение. Не должно быть обобщение. Если мы обсуждаем, подходим вот конкретную только эту ситуацию, то же самое в отношении с мужем. Вот всегда ты так. Того не должно быть. Вот конкретную данную ситуацию, что причинило вам боль или там беспокойство какое-то причинило. И не ставим оценку. Например, ты сегодня разговаривал со мной грубо. Это уже оценка. Может быть, у него были причины так со мной разговаривать. А мы говорим: я почувствовала себя как-то вот некомфортно, когда я услышала. Но мы не говорим, какая была речь, не оцениваем. То же самое по отношению к старшим. Как Вардараш Прабху, когда он тебе объяснял, он сказал, что это надо тренироваться. И вначале, может быть, даже это вживую не получится написать. Да, человеку написать просто. Это первый пункт — выразить уважение, второй пункт — выразить свою эмоцию. Третий пункт — высказать свои ожидания и пожелания. То есть как бы я это хотел, чтобы это было. И четвертый пункт — спросить у этого старшего, что он об этом думает. То есть обратную связь тоже получить. Что вы об этом думаете? Может, он все уже объяснит, сейчас совсем все понятно будет, и вся проблема и будет решена. То есть 4 пункта. Первое – проявить уважение. Второе – высказать свою эмоцию, свое вот это, что я чувствую. Третье – что бы я хотела. И четвертое – что вот старший по этому поводу считает. Давайте попробуем. Есть у нас добровольцы, чтобы можно было такую сценку проиграть. Один человек просто говорит, может быть, у вас есть какой-то вот в жизни конфликт со старшим, и вот вы никогда не выясняли с ним. Может, это начальник, или там муж, или там сестра, или мама, папа. А другой должен сыграть роль этого человека старшего. Есть желающий? Кто хочет? Никто не хочет. Мы вживую это не увидим. Лен, попробуйте.
Щепетильная такая тема.
Щепетильно? Ну ладно, тогда не будем. Тогда как-нибудь, может быть, в пару с кем-то сами проиграть и попробовать порепетировать. Давайте теперь просто я хочу вас послушать. Вот что вы полезного сегодня узнали, что вы захотите это применять в жизнь или попробуете применять. Я вам буду давать микрофон, вы подходите и говорите. Ладно? Давайте, Алексей, с вас начнем. Как мы получаем милость в нашем обществе?
Мне очень понравилось то, что вы расписали подробно, прям по пунктам, что делать по отношению к старшим.
Угу. Практически
рекомендую. Да, вот это очень сильно понравилось. Потому что как бы над темой старше я давно уже думала.
Угу.
А практики мало. То есть вроде пытаешься, а тут такие вещи были, которые, например, я не знала.
Угу. Например.
Когда кушают, не перебивать. В разговоре старший должен первый как бы ответить. Таким так много, я тут сейчас просто время займу.
Ну хорошо.
Ну, на Дашину я не ходил, конечно.
Но пойдете ведь?
Пойду, конечно, да. И про... Ну, вот когда... Особенно, когда ест, вообще это всех касается, оказывается, не трогать. Угу. Я не знала.
Угу. Хорошо, спасибо, Зуфия.
Большое спасибо за подробные инструкции. Надеюсь, буду их применять в жизни, потому что каждый день сталкиваюсь с общением со старшими. И каждый день можно практиковать это. Вот. И...
Что вы попробуете делать?
Ну, допустим, с родителями. Я вот говорила «добрый день», иногда вот спрашиваю, как дела, когда у меня хорошее настроение. Но я не спрашивала, там, как спалось. То есть я не знала, как дальше этот разговор продолжить. Буду продолжать. А потом вот раздражение у меня к старшим возникает, особенно на работе. Какие-то несправедливые ситуации я вижу. Это меня эксплуатирует, то еще что-то. Ну, я иногда раздражаюсь, как оказывается. Ну, то есть, как бы я знаю, что это не надо делать. Вот, постараюсь раздражённым.
Следить хотя бы за этим, да? Угу. Отслеживать.
Вот, будем пытаться вставать.
Поздороваться хотя бы, да?
Хотя бы внутри, чтобы уважение возникало. Угу. Хотя бы внутри встать, не встала. Потом, может, еще внешне куда. А просто иногда на самом деле сидишь и думаешь, ну, уже накрученное в уме, то, что все, меня там уже эксплуатируют, сейчас одно задание за другим уже разрывают на части. 10 заданий одновременно надо сделать. И когда еще подходит директор и еще что-то дает, ты уже даже не смотришь в его сторону. Ты уже даже не отвечаешь ему. Ну, вот такое вот неуважение.
Угу. Да, да, да.
Оказывается, все равно надо.
Да, очень важно к старшим проявлять уважение.
Угу. Просто я так поняла, что если это несправедливость возникла, значит, как бы, ну, это справедливо.
Несправедливости же нету. Абсолютно.
То есть, как бы я заслужила такое отношение...
Но при этом себя эксплуатировать тоже не надо позволять. То есть, если вас действительно эксплуатируют, нужно просто вот по этому принципу обсуждать. 4 вот этих пункта. Если вы чувствуете, просто нужно подойти и сказать, что, сначала выразить благодарность, потом сказать, что у меня такое ощущение, что меня эксплуатируют. Скажите, вот что вот, вот, может, я в чем-то ошибаюсь. Поговорить можно? Потому что если вас эксплуатируют действительно, то нельзя это позволять. А может быть, вы только вам кажется, что вас эксплуатируют. Выясните потом. Когда вы проговорите с ним.
Просто они сами по себе трудоголики. Как бы их тоже эксплуатируют. Как бы они сами себя держали в таких ситуациях. И там клиенты, и они, видимо, считают, что это нормально. Когда
такие требования. Понятно. Спасибо большое. Лена.
Спасибо вам большое, очень для нас такую важную тему. Вроде бы как будто бы процентов 50 я точно уже когда-то слышала из вашей лекции в том числе. Но все равно каждый раз ты понимаешь, что вроде бы это слышала, но почему так это некоторые вещи очень сложно делать. На автомате выплывают неуважение и раздражение, особенно к маме у меня. Конечно, разум включается, нет-нет, И иногда на автомате, опять же, эмоции эти. Вот, оказывается, это вот непринятие воли Бога. Так как для меня очередной раз прозвучало почти что как открытие, хотя вроде бы это уже когда-то слышала. Но вот очередной раз закрепляется, вот слышишь, когда слышишь это, то, что надо с уважением относиться к старшим. И очередной раз вы говорите родители, и вот те, кто к нам, нас просто... То есть у меня почему-то вот в уме такое понимание, что вот выше это те, которые умнее. Ну вот у меня почему-то у самой.
Нормально.
Вот, а к родителям почему-то это не относилось никак. И как-то вот маму в этот список вот мой ум зачислять почему-то не хочет.
Как в Махабхарате, да? Все кланяются родителям, да, стоп их касается. Да, смотрели же? Как вот Кришна говорит, вот эта книга «Кришна, Верховная Личность Бога». Даже если мы посадим себе родителей на плечи и будем всю жизнь носить, мы никогда не отплатим за то, что они нам дали. Никогда. Вот просто посадим и будем носить всю жизнь. Представляете, сколько они для нас сделали? Они дали нам что? Самое главное. Человеческое тело, да. Нашим детям человеческое тело. Они дали. Благодаря им только мы человеческое тело получили. Поэтому мы должны им очень благодарны быть. Спасибо большое. Рошанья.
Спасибо большое за лекцию. Очень поучительная и очень применять. По полочкам все разложено. Я хочу применять, что духовное развитие это только по милости старших. И такое вдохновение. Хочется прям как бы приезжать в старшие лекции. Хотелось бы как-то присутствовать, приходить, даже если очень понимаю иногда. И для меня тоже уважение к старшим, особенно у меня тоже на работе вот, раздражение. И я поняла, что даже не только там, мне уж там, конечно, не позволяют там кричать, даже своим тоном я не должна это показывать. И я, конечно, это всегда показываю. И я понимаю, что это, оказывается, неприятно, я сама себе как, отталкиваю. И к родителям тоже отношение. Мне хочется как уважение и говорить маме слова уважительные.
Благодарности, да?
Да. И еще, например, в семье я хочу вот это изменение отношений, которые вот по четырем
пунктам попробовать, да?
Потому что я пытаюсь это, может, я как-то неправильно это делаю, как-то я слышала это. Я начинаю, наверное, с вызовом это я делаю.
Да.
Я начинаю спрашивать, у меня уже плечами пожимает, и никакого разговора в этой...
С вызовом, да? С вызовом?
Скорее всего, да, у меня первый пункт, наверное, выпадает. Начиная с третьего, может быть.
Как бы я, что я хочу. Да, но сразу, что я хочу.
Вот. Спасибо большое.
Кришна. Давайте, Джилпан.
Хари Кришна. Мне очень понравилось. Все очень интересно, полезная лекция. Особенно мне запомнилось, что сдалека кричать не надо. Иногда я с мамой как бы разговариваю, она в другой комнате сидит там. Я в другое, она что-то кричит. Вот. И я как бы, раньше вот не знала, как бы сейчас буду подходить к ней и как бы разговаривать. Вот. Еще очень понравилось то, что показывали прожектором. Прямо видео, как вот на самом деле так-то наглядно больше запоминается, как вот именно относиться к старшим. Вот. Очень понравилось все. Много полезного.
Спасибо большое, Чулпан. Ирина?
Огромнейшее спасибо, удивительная лекция. Действительно, многое из того, что сегодня было, я слышала это, может быть, год назад, и когда стала применять в отношении со своими родителями, у меня большие-большие сдвиги появились.
Как вам ближе?
Да, вот, например, то, что вы говорили, что нельзя садиться за стол, пока родители не сели, значит, обязательно стоя их встречать, обязательно. Вот, и вот,
ну,
да. Также и с мужем обязательно в первую очередь. Вот. Ну, то есть вот, вот это вот, вот эти проявления уважения очень мне показали, что насколько я раньше была груба и непочтительна в отношениях со старшими, то есть это вообще была моя проблема с самого детства, она сейчас есть. Вот. И еще самое главное, как бы самый главный аспект, это то, что я уже, может быть, 2 года хожу вокруг и около общества преданных, и до сих пор у меня нет наставника, то есть я всегда мысленно вот, ну, как бы обращаюсь, понимаю, что я настолько самостоятельна в этих вопросах и независима, да. Вот, и таким образом, в общем, сегодня я хотела спросить вас, могу ли я как бы стать вашей подопечной, вот, и каким образом это. Процедуру-то я не знаю.
Ну, потом давайте поговорим.
Да. Угу. Ну, в общем, и ну, просто кладезь сегодня ценной информации. Пожалела, что не взяла ручку и бумагу, поняла, что это тоже мое, в общем-то, неуважительное решение. Да, сидеть и как бы надеяться только на свою память. Спасибо огромное.
Вот, Ирина, спасибо большое. Очень хорошую вещь напомнили. В ведической культуре без разрешения родителей не садились даже. Я про это забыла сказать. То есть спрашивали разрешение, можно я сяду? Конечно, мы так делать не будем. Просто сама вот эта идея, что у родителей даже это спрашивали. Представляете, можно ли я сяду в вашем присутствии? Просто хотя бы внутри, если понимание вот это будет, насколько надо уважать своих родителей, оно будет уже заставлять нас действовать по-другому, да? Спасибо вам большое. Хорошо, что напомнили. Амаларати, скажете?
Ирина Кришна, я очень рада, что пришла, потому что я думала, только этот сыграю киртан, а потом пойду. Я тут сюда, там все завяли. И все полулетия сначала сидела, думала, зря я пришла, она поливает, я не успею. Когда уже к концу подошло, поняла, что вот все, что говорили, все уже вроде как знаю, но в жизни это не делаю. А это как бы вот получилось, что знаешь, надо делать. И как бы толчок. Ну, первая реализация, то, что вот душа реализация, а то, что вот я вообще такой человек, люблю шутить, что надо этот, знать как, край, надо этот базар фильтровать, надо этот не переступить, не вот лезвие призвы. Право шаг левый, все, можно отношения, которые годами строились десятилетиями, это можно разрушить. Так, нет, я слышала, что надо очень аккуратно с шутками. Второе, то, что вот у меня, например, к старшим, все нормально, вот, стараюсь уж к старшим, а вот, допустим, младший для меня это дочка. Вот, не получается. Я позволяю себе менторский тон, обобщать, ну, вообще проявлять неуважение.
Оценки давать, да? Оценки давать.
Оценки, в общем, не знаю, я даже вот постоянно чувствую вины, что я не так делаю. Прям вот, ну, вот. Что вот надо мне моя духовная практика в дальнейшем, это вот именно отстроить отношения с дочкой на принципах уважения к личности. Вот время еще вроде уже мало, тоже 13-14 год пойдет. Хоть что-то надо вот прилагать усилия. Только тогда моя практика духовная пойдет дальше. А вот то, что вот что-то вот так я себя веду, и духовная практика хромает из-за того, что вот я неправильно себя веду по отношению к дочке. У меня вот эта вот лекция еще раз, что надо, нет, это преданное, непреданное, ядре, потому что легко вот тут говорить. Хари Кришна, Хари Бог, так все это. А дома мы уже чуртим тут делаем. То есть надо везде быть преданными. Не только вот тут, наверное, надо всю жизнь вот быть преданными везде. И дома, и на даче, с родственниками.
Спасибо большое, Амаларати. Гульнас. Из Нижнекамска ведь они приехали. Какие умнички. Какие усилия приложили. Молодцы какие.
У меня всегда нужно много времени, чтобы обдумать, чтобы вообще что-то могла...
Вывод какой-то, да?
Да. И обычно это не только 10 минут, а больше.
Угу.
Вот вы говорили, что как понять, принимаемый авторитет старшего человека или нет, это когда мы испытываем радость при его виде, я поняла, что при виде родителей я никакой радости не испытываю.
Очень хороший пример, да?
При их появлении. И то, что... Ну, еще открытие было для меня, что при каждом их появлении нужно вставать все-таки. А то я, бывает, мама подойдет ко мне с просьбой, а я сижу за компьютером, даже не повернусь. Ну, все равно, просьбы-то я ее выполняю, но такого почтения, вставания как бы нету. Вот я хотела бы вот это вот сделать.
Попробуйте. Спасибо большое. Спасибо.
За эту прекрасную лекцию. Мне тоже нужно очень много времени для того, чтобы все это обдумать. Я, как всегда, не записываю для того, чтобы ни одно слово не пропустить, потому что когда записываю, я всегда что-то пропускаю. Но потом я понимаю, что я ничего не помню. Но даже если я вот здесь не запомнила, мне кажется, здесь много чего.
Эмоционально, да?
И это много чего поняла. Сейчас не помню, чего поняла. И но поняла, что у меня огромный фронт работы. Я хочу все это
применить.
Все это, применить все, да, все это правильно сделать. Я хочу в печатной форме ваш проект.
Хорошо, я вам пришлю.
Потому что мне вот это вот надо
по пунктам.
Заново все это. Когда лекцию слушаешь, обязательно останавливаешь для того, чтобы записать. Даже вылиться так не нужно. Вот. Еще что. Я очень хочу к родителям правильно относиться, но я стараюсь, внутри я чувствую, я так хочу подойти, обнять, все хочу, но блок стоит. Не могу пока это сделать, но хочу, чтобы вот это вот блок ушел.
Да еще с ними не обнимаетесь, да?
Нет.
Что еще? Спасибо большое. Спасибо большое за это дополнение. Вот то, что по поводу объятий, я уже рассказывала, повторю, мы тоже с мамой не обнимались. Я поняла, что на какой-то момент нужно какого-то начать. И что я сделала? Я с ней обнялась, когда я приехала откуда-то. Это было первый раз. Мы приехали то ли с фестиваля какого-то, то ли с хамы. И был очень хороший повод, потому что мы очень давно не виделись и приехали издалека. И уже после этого она стала спокойной. Но она тоже первое время, Монрате вот не досадит, она тоже не любила обниматься. А сейчас уже я прихожу, она сама уже ко мне идет обниматься. То есть не было, то есть мне было вот 40 лет, и мы с ней не обнимались никогда. Поэтому попробуйте, вот когда вы куда-нибудь едете надолго. Да, но уже первый шаг у вас был сделан все-таки. Вы с хамы приехали, наверное, с ней обнялись. Уже что-то происходить будет. А мама, думаете, нормально к этому отнесется, если вы обнимете? Да? То есть надо еще учитывать менталитет и человека.
Я не хочу, вот, когда она...
Не готова?
Да.
Да. Ну да, если вы продумаете, как это сделать, то надо, конечно. Телесный контакт – это очень важен. Вы же с дочкой обнимаетесь?
Да.
То есть вам же нравится, когда вас дочка обнимает? Ну и вашей маме так нравится. Как? Просто поставьте себя на место вашей дочки. Спасибо вам большое. Да.
Спасибо большое. Такие знания. Действительно, хочется желания идти и применять. Очень понравилось. Тоже до этого были они знания, но просто надо почтительно относиться, уважение. Это, да? Но вот то, что вы сказали сегодня, детально все это рассказали, даже элементарно руки в намасте складывать, и когда здороваешься, это уже... какой-то уже образец поведения, поэтому уже хочется это применять. Не буду повторяться, все, что вы сказали, действительно, все это, но что я буду применять? Во-первых, слова благодарности родителям говорить, не просто там покушали, встали, формальное спасибо сказать, но в то же время не благодарить там, то, что «Ой, спасибо, что вы мне дали жизнь», это сразу вот
да.
А как-то невзначай, как-то...
На день рождения. На день рождения хороший повод при всех встать и сказать, как вы благодарны своим родителям.
За какой-то пример, там, мам, я тебе благодарна, вот тогда ты там тот-то. Как-то такими примерами, не знаю еще как. И второе, то, что насчет слушания. То есть слушаться до тех пор, пока они не призывают нарушать эти принципы. Естественно, ну, принципы не нарушаешь, но когда они это призывают, то же самое, там мясные блюда, ты начинаешь в полемику входить, ну, проповедовать. Ну вот, чтобы то же самое, не разрушая, ну, как-то уважительно это все доносить до них важность своих принципов. Uh-huh. А и по поводу благодарности детям тоже вот практиковать. Спасибо большое.
Uh-huh. Спасибо большое. Наташа, может, скажете тоже что-нибудь?
Только эмоции, так эмоции. Спасибо большое, конечно. Теперь, наверное, Кришна меня привел сюда, вот, чтобы услышать от вас вот эту вот фразу, что я не принимаю Бога, да, и то, что раздражение возникает. Я бываю редко, но вот как-то вот, видимо, вот метко попадаю, потому что какие-то проблемы, которые действительно сидят, они вот здесь вот как-то скрываются. Я, наверное, учту это. Постараюсь изо всех сил принимать Бога в моих родителях. Еще мне очень понравилось, что во время еды вот нельзя отвлекать кого бы то ни было, ни взрослых, ни детей. Я постараюсь это все реализовать, себя не отвлекать. Что-то еще хотела такое сказать, мне это на эмоции сейчас все из головы улетело. Очень много важных вещей было, и то, что как вот здороваться со старшим. Как Хари Кришна, это как бы стандартно, а вот какое-то более такое глубокое, то, что он сказал, намасте, там руки складывать. Действительно, мне тоже очень понравилось, я постараюсь это применять. Спасибо большое, спасибо всем.
Спасибо. Надежда, вы слышали что-нибудь, вы успели послушать? Хотя бы частично. Микрофон ближе, ладно?
Похоже, лекция, по-моему, мы говорили, давали. Вот первое, что я сразу, вот, буквально начало лекции, это что все дается по милости преданных, старших преданных. Вот для меня это было прямо сразу как откровение. Ну и то, что вот раздраженность, это оказывается наше несогласие с Богом. И у меня бывает редко, но бывает, я с этим держусь, но бывает, что вот держишься, а потом что-то раз и выскочит. Вот. И то, что во время еды, вот еще Зина рассказала, то оказывается очень важно, никаких воспитательных бесед с детьми не надо проводить. Вообще, многое я уже слышала, но вот когда еще слышишь раз, еще это самое важность, понимаешь, что еще раз напоминается об этом. Спасибо большое.
Спасибо, Надежда. Настя, пока идите. Вот Гульнара очень хорошая это затронула, вопросы, про вопросы к старшим. Вот тоже из вас вот сказал, что как мы можем удовлетворить старших, задавая им вопросы. И вот в том числе с родителями, чтобы какие-то отношения выстроить, нужно задавать им вопросы. Но только эти вопросы должны быть связаны с чем-то, что не повлияет кардинально на вашу жизнь. Какой-то совет спросить. Для них это очень важно.
Как правильно мыть полы,
да. Или можно им просто попросить рассказать что-то, может быть, из детства какой-то эпизод. И мы вот сейчас, когда приезжаем к маме мужа, мы давай рассказывай. Она рассказывает, как она в молодости, то, это. И мы прямо на видео записываем. Ей нравится рассказывать про себя. Поэтому для того, чтобы вот эту эмоцию включить, чтобы они захотели нас благословить, как-то нам вот добра пожелать, надо показать им, что мы нуждаемся. Может быть, сначала это будет механически. Ну и что? А потом мы постепенно поймем, что нам тоже это надо. Для нас это тоже важно. Задавать им вопросы и спрашивать у них совета. Иногда бывает, что бабушки, мама, папа, они настолько старые, но ничего нам дать уже не могут. Они же могут нас благословлять. Даже элементарно сказать, благословите меня, пожалуйста. На что, помните, я говорю, на духовную практику. В конце концов, мы даже это должны у родителей попросить. Пожалуйста, мама, папа, благословите меня на духовную практику. Я повторю, как это у нас было. Не все, наверное, слышали, да? Тоже, когда я на лекции это услышала, думаю, ну как же вот такие словами? Я скажу, мама, благослови меня на духовную практику. Я поняла, что это можно сказать другими словами. Я специально испекла пирог, кусочек я отрезала и ей принесла. Прямо сидела с ней часа полтора. Хотя обычно я забегаю к ней 15 минут, шур-шур-шур, мне некогда, я деловая, боевая. И тут я сидела с ней, слушала. В какой-то момент так дело перешло плавно в мою духовную практику. Я у нее не стала говорить благослови, я ей сказала, потому что я тогда так и толком и не знала вообще, как она относится к тому, чем я занимаюсь. Я говорю, мама, ты, наверное, же переживаешь, что мы кришнаиты? Я сказала, нет, не переживаю, а что переживать-то? Нормально, все бы так жили хорошо. Но ты, наверное, говорю, стесняешься перед людьми? Нет, не стесняюсь. И для меня это было фактически, что она мне разрешила этим заниматься. Хотя не было таких слов «благословляю», но, по крайней мере, вот эта вот какая-то такая преграда ушла. Я чувствовала, что с ее стороны напряжение ушло и с моей стороны. Я поняла, что, в принципе, она не против. Поэтому вот в данном случае у меня так произошло. А потом уже как-то я Малорат ее научила благословлять.
Она уже слово знает хорошо.
Да, да, да. Благословляю.
Фестиваль осенью не собирайся. Я говорю, молчу, так как... Я тебя не благословляю.
Да, да, уже манипулирует уже.
Важно,
да.
Я тебя не благословляю.
Ну да.
Осенний фестиваль,
понимаешь? Да, да, да.
Знаешь, что означает это слово? Что я должен меня знать? Что для меня очень важно? Благословение ее.
Угу. Что-то еще хотела сказать, но вспомню, сейчас добавлю. Настя пока поговорит, я, может, вспомню.
Кришна, спасибо, Кандидия, большое за лекцию. Я поняла, что я не уважаю места ни родителей, ни мужа, ни детей. Мне еще работать над этим. Ну, вот как Асима сказала, есть гордость, какая-то гордыня, блок, ложное эго, все это у меня есть до сих пор. Но вот я буду стараться, и мне очень в этом помогает моя наставница. И я поняла, что ну, без наставника невозможно духовно прогрессировать. То есть я 6 лет уже в обществе сознания Кришны, но я вот начала только как-то двигаться вот после принятия наставника. То есть до этого я стояла на месте, служила, но какого-то прогресса не было. То есть это очень большую роль в моей жизни играет наставник. И я давно уже тоже поняла, что во всем нужно спрашивать разрешение. Если я хочу что-то сделать, или даже просто что-то сказать, как себя повести, во всем нужно разрешение старшего.
Советоваться.
Совет наставника для старшего.
Спасибо большое. Настя, вот она очень хорошую вещь напомнила, и о Маларате тоже, про благословение. Вот, и вообще вы мне напомнили, что я тоже должна маму поблагодарить, забыла поблагодарить. Когда я была на фестивале, перед тем, как читать лекцию, я звонила ей, и она мне говорила, по-татарски, правда, говорила, пусть Господь тебе даст все ключи от языка. Вот так по-татарски звучит мама-то. Ол так, Аллах, там, что-то, ты, ашкашларон бирсен, да. Ну, по-русски это вот так звучит, что ключи от языка. Я понимаю, что ей так это нравилось, меня благословлять, и она понимала, что к этому сопричастна. И вот надо мне это проговорить, когда с мамой я в следующий раз буду близко как-то вот в контакте. Я обязательно ей это проговорю, что после ее благословения какие-то вещи проходили. Поэтому вот когда мы просим их благословить, совета, тогда они хотят нас как-то действительно нас благословлять. То же самое касается в отношении со старшими и с мужем. Когда мы занимаем подчиненную позицию, когда мы занимаем вот это вот, что дамы зависимые, дамы младшие, тогда у них и возникает вот эта идея дать покровительство. Я вам напомню просто эмоцию, вернулась на Притилакшинам, когда Дайван Прабху рассказывал. Вспомните свое детство, когда вы бегали на улицу, вы играли, но вы знали, что дома есть старшие, которые за квартиру заплатят, обед сварят. Вам же не надо было ни о чем беспокоиться. Вот это ощущение, что есть старшие, и они обо всем позаботятся. И вот Дайван Прабху, он призывал всех, что вот с этой эмоцией и нужно принимать старшинство, наставников, гуру, еще кого-то. Вспомнить, что вот не то, что он, какая аскеза там под кем-то находиться, а как классно нам всем было находиться, когда мы знали, есть старшие, и они обо всем позаботятся, они все устроят. И вот с этой эмоцией я вас призываю дальше по жизни идти, вот эту сладость увидеть, что когда у нас есть старшие, нам легко и хорошо, и мы чувствуем их защиту и заботу. Спасибо вам всем большое. Дили, скажете что-то? А, давайте, мы вас ждем, да.
Надо, чтобы мама шире встала. Мама, встаньте, пожалуйста, в шеренгу, чьи дети здесь.
сейчас будем поздравлять вас, да? Поговорю теплые слова. Кто хочет первым начать?
Я.
Давайте на
Ну давай, дари маме подарок.
Дари, дари.
Да, подари, обними маму, поцелуй. Как она ее любит, скажет. Скажи, как ты маму любишь. Мама,
скажи.
Скажи, как ты любишь.